Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Начинаем мы с новостей с Ближнего Востока. Пресс-служба израильских военных сообщила, что им удалось предотвратить отправку начиненного взрывчаткой дрона в Израиль из сектора Газа. Он был сбит на взлетной площадке, при этом беспилотник взорвался и погибли два оператора.
Но не все это удается перехватить. Одна из ракет разорвалась, едва не угодив в посольство Австрии в Рамат-Гане. По счастью, никто не пострадал, об этом сообщает, собственно, посол Австрии. В свою очередь, израильские военные ответным ударом разрушили 15-этажное здание в секторе Газа, в котором размещались офисы международных СМИ. О погибших и пострадавших не сообщается. Как отмечает Иерусалим-Пост, примерно за час до этого удара военные предупредили владельца здания о том, чтобы эвакуировали журналистов и жителей дома. Предположительно, незадолго до атаки люди покинули здание.
Ну вот глава агентства информационного Associated Press заявил, что он шокирован и обеспокоен всей вот этой ситуацией с разрушением здания после удара израильской армии. И также США, конкретно Белый дом, Джен Псаки, пресс-секретарь администрации Байдена, призывает обеспечить безопасность журналистов после того, что случилось в Газе, после того, как одна из ракет, по сути, обрушила вот это здание, где располагались офисы как Associated Press, так и катарской медиакомпании Аль-Джазира. С нами сейчас на прямой связи политолог, военно-политический обозреватель, бывший советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер. Алекс, приветствуем вас.
Добрый вечер уже, да.
Да, здравствуйте, Алекс.
Добрым его сложно, к сожалению, назвать.
Вы же в Израиле, да, находитесь сейчас?
Ну, конечно, я нахожусь в Израиле.
Хорошо.
Я думаю, что если нам не помешает воздушная тревога, мы с вами сможем спокойно поговорить.
Да, но мы...
Я, правда, не живу в русских городах, таких как Ашдот и Ашкелон, у которых воздушная тревога по 40-50 раз в день. У меня было только один раз сегодня. Теперь я вас слушаю.
Да, по поводу удара вот в сектор Газа израильскими военными, конкретно по зданию, где располагались офисы Associated Press, Аль-Джазиры, и также были офисные и жилые помещения. Израиль заявляет, что здание так или иначе связано с Хамас. Вот это случайность, что Хамас выбрала конкретно вот это здание для того, чтобы...
Нет, это не случайность, это политика Хамаса. Прикрываться любыми, так сказать, детьми, женщинами, взрослыми. Вы знаете, после прихода Хамаса к власти в Газе в 2006 году я был ответственен за вывоз жен, русских, украинских, белорусских жен, врачей, инженеров, которые учились в Советском, в России учились уже. Потом с их женами переехали, со своими женами в Газу. Так я был вот ответственный за вывоз этих женщин с детьми, когда им запретили красить губы, я знаю, делать маникюр, заставляли одевать чадру. Они взвыли. И я был ответственен за эту операцию, за что мне были благодарны, и я имел грамоты и поздравления от руководителей всяких ведомств, российских, украинских и так далее. А теперь по поводу этого дома. Вы со мной, вы меня слышите?
Да, конечно.
Окей. Здесь находился центральный штаб связи и прослушки Хамаса с его боевиками, в основном в подземных туннелях, а также в других высотках, где находились всякие отделы генштаба Хамаса, и проживали семьи высокопоставленных чиновников и офицеров Хамаса. А в этом здании, которое было снесено где-то часа два тому назад, под прикрытием международных СМИ, вы можете даже по антеннам определить. Грамотный человек видит, что это не просто антенны международных СМИ, там стоят военные антенны тоже. Они не прикрывались. Но я вам должен сказать, что я вам просто, если вам интересно, так сказать, как мы израильтяне атакуем объекты, так сказать, вот высотные дома, я вам дам пример. Вам интересно, можно продолжать?
Да, пожалуйста.
Да. Прежде всего, обзваниваются все офисы и квартиры и, так сказать, в этом доме, в этом многоэтажном доме. Мы знаем все телефоны и мобильники всех хамасников, членов их семей, и даже адреса их любовниц, и членов и телефоны. Предупреждаем, что надо покинуть здание в течение часа, но оставить окна открытыми. После этого беспилотники внимательно следят, кто выходит из здания, считают, мы всех знаем в лицо, всех, кто находится в здании. В момент, когда они оставляют здание, беспилотники проверяют этаж за этажом, мы попросили оставить открытыми окна, а иной раз маленькие беспилотники, бежички, залетают в коридор, чтобы посмотреть, что никого в здании не осталось. После этого над крышу дома падает холостая маленькая бомбочка, которая создает бомб, чтобы было слышно, что все это серьезно. И беспилотники совершают еще ряд облет дома, коридоров, офисов, а также близлежащих домов, которые не должны пострадать. А после этого вступают в действие наши специнженерные разработки, падающие с двух самолетов с двух сторон, небольшие бомбы, так, чтобы подорвать дом, чтобы он осел ровненько с двух сторон и чтобы не пострадали окружающие дома. Кстати, это можно видеть, а если вы находитесь невдалеке, так можно заметить, что даже дома, стекла не выбиты в этих домах. Как, например, у нас сегодня в центре Рамадгана упала ракета, так погиб один человек, но были выбиты стекла во всех окружающих домах. Это я вам говорю просто разница между нами и ними.
Алекс, а можно разве за час людям собраться, вещи свои собрать, документы? Час – это же так мало,
ведь теряют абсолютно
все.
Нет. В этом доме, извините, не должны жить семьи в этом доме. Это только офисы Хамаса и офисы международных организаций. В течение часа, полтора часа, понимаете? Но ни один из этих людей не должен пострадать.
Ну, смотрите, да, по поводу людей понятно, но вот, тем не менее, гендиректор Associated Press, исполнительный директор, шокирован и напуган вот этим ударом, хотя он говорит, нас предупредили.
Как его зовут исполнительного директора?
Не указывается. Гарри Прют. Сео.
Окей.
Гарри Прют. Да, так вот, говорит он, что... Он сказал, что его предупредили, но я так понял, он шокирован тем, что они остались полностью без оборудования и просто у разбитого корыта. Что дальше делать им и Аль-Джазире?
Ну, вы знаете, мой дорогой, уважаемый, вы и ваши радиослушатели, когда в день Иерусалима, без всякого предупреждения, летят в Иерусалим, день Иерусалима, это наш праздник еврейский, израильский, летят 6.
Очень плохо слышно вас, Алекс. Можете как-то исправить ситуацию?
Ни одна ракета, правда, не долетает. Но что они сделали? Во время ракетного обстрела в день Иерусалима в Кнессете шло заседание торжественное, посвященное 9 мая. Победы наши. Полковник Советской Армии, бывший командир Тарковского. И там сидели наши ветераны. Самому молодому было 93-94 года. Их выносили оттуда на руках, чтобы эвакуировать. И они нанесли удар. После этого Олеговича. Я догадываюсь и думаю, что вы знаете, что они первыми обстреляли Иерусалим.
Ну, теперь догадываемся, да.
Да, да. А я
Да, Алекс, мы просим прощения, но, к сожалению, очень плохо вас слышно. Мы услышали все, что вы сказали нам. Спасибо большое за комментарий. Алекс Векслер, политолог, военно-политический обозреватель, бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, был с нами на прямой связи из Израиля непосредственно.
А 16 мая, собственно, завтра состоится по инициативе Турции экстренное заседание Организации Исламского Сотрудничества. Собственно, одна основная цель, основная тема, которая будет обсуждаться, это обострение арабо-израильского конфликта.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям. В российских школах может появиться еще один предмет. Он будет касаться цифровой грамотности. Соответствующее предложение направил в Минпросвещение и в Минцифру Думский комитет по информполитике, информационным технологиям и связи 12 мая.
Собственно, будет ли это отдельный предмет, или это будет часть ОБЖ, или, может, ну, как бы пока до конца это тоже не ясно, но обеспокоились думцы в связи с тем, что был проведен опрос Фондом содействия развитию интернета, и появились данные, что уже с 7 лет дети начинают активно пользоваться интернетом, а в возрасте 14-17 лет практически не имеют никаких запретов, ограничений для выхода в сеть. И, соответственно, могут иметь далеко идущие последствия такое бесконтрольное нахождение в сети, поэтому депутаты предлагают научить детей вот этой цифровой грамотности, чтобы они имели представление о возможности защиты от вирусов компьютеров. Опять же, тот же сомнительный сообщества, в которые могут дети вступать, чтобы оградить их от этого, научить, как обходить фейки, опять же, кибербуллинг никто не отменял. В общем, чтобы дети могли всему этому противостоять, предлагается разработать совместными усилиями вот такой предмет. Но, в принципе, вот такая цифровая грамотность уже преподается в школах, рассказала радио «Спутник» председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Литкова.
Ну, на самом деле, вопрос о безопасном, скажем так, поведении в интернете, он уже давно муссируется, и такие уроки есть. Проходит ежегодно в школах, в принципе, там не так много информации, чтобы это делать каким-то курсом, но на самом деле это уже преподается уже давно, и общественность сначала этим занималась, а потом они стали уже более профессиональными, поэтому в этом ничего нового нет. Я думаю, что в ОБЖ могут быть такие уроки, но дело в том, что цифровая грамотность – это шире понятие, чем безопасность в интернете. Вопрос в том, что за цифровую грамотность тогда еще будут преподавать.
К нашему эфиру присоединяется автор блога на YouTube «Училка versus ТВ», преподаватель журналистики Татьяна Гартман. Татьяна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Татьяна, ну а вы как смотрите на эту идею от думцев ввести такой вот предмет? Кстати, уже вот предположительно в 2022 году должны будут запустить этот проект, но в пилотном режиме он появится в одной из самарских школ уже Самарской области уже вот буквально вот на днях.
Ну, вот вы знаете, у меня какое мнение? Идея-то хорошая. И это не первая хорошая идея, которая потом на стадии ее выполнения, воплощения в жизнь, она приобретает какие-то корявые формы и не работает. Да? То есть если это все будет реализовано хорошо, качественно, и будут найдены специалисты, которые действительно смогут это преподавать детям и донести до них все разные нюансы, связанные с вот, грамотностью в интернете, с цифровой грамотностью и так далее. Это замечательно, это отлично. Хуже от этого не будет, а от этого будет только лучше, и, возможно, действительно там это предотвратит какие-то там неприятные вещи, которые могли бы с кем-то произойти. Но вопрос в том, насколько школы готовы реализовать это, насколько министерство готово это реализовать. Вот где взять преподавателя, хорошего преподавателя в школе, откуда он возьмется?
А предмет...
Это будет преподаватель ОБЖ, который не готов пока на данный момент к такому повороту событий, и он вряд ли сможет это быстренько освоить. Либо это будет преподаватель информатики. В лучшем случае, да, это либо преподаватель информатики, либо ОБЖ. В худшем случае это преподаватель физкультуры или, там, я не знаю, еще чего-нибудь, или технологии.
Рисование.
Да? Рисование еще, да, понимаете. Вот, поэтому, если это вот знаете как, ввели урок, как его называется, в четвертом классе, вот в течение года, урок, ну вот, он, те, кто выбирает православие, это урок православной культуры, те, кто выбирает там другую какую-то религию, да, то есть я не знаю, как это назвать, религиоведение, я не помню, как он точно называется, этот предмет, но ввели этот предмет. Он есть, существует в четвертом классе, но он существует для галочки. Потому что, естественно, ни для каких мусульман, никаких туда не приглашают, никаких специальных людей для преподавания нету, не приглашаются в эти классы. Преподают, всех поголовно записывают на православие, и преподает православие обычный учитель вот этой, вот этого класса, который преподаватель начальной школы. И, естественно, ну, может быть, он прошел какие-то спецкурсы, этот преподаватель, вот по поводу этого предмета конкретно. Может быть. Но вы прекрасно понимаете, что никакую православную культуру он нашим детям не прививает. Ну, потому что он просто к ней, скорее всего, не имеет прямого отношения. Вот и здесь то же самое. Поэтому все зависит от того, как эта программа будет реализована, как эта идея будет реализована. Если действительно школы приведут или будут заключаться контракты с какими-то IT-компаниями, может быть, я не знаю, да, и приведут туда людей, которые действительно все это могут детям донести и на практике показать, как это все работает, тогда здорово. Но почему-то мне кажется, что вряд ли такое произойдет.
Татьяна, да, по поводу вот даже не столько этой инициативы, а сколько вообще... Да, секунду, мы прервемся сейчас буквально ненадолго, нужно дать одну срочную новость. Государственная пограничная служба Республики Азербайджан сообщает о перестрелке на границе с Ираном. Погибли двое азербайджанских военнослужащих. Мы следим за развитием событий, обо всех обновлениях будем информировать в нашем эфире. Да, Татьяна Гартман по-прежнему с нами, преподаватель журналистики. В принципе, да. Об ограждении учеников российских школ вот от такого странного и порой страшного контента, как, например, сообщество типа Колумбайн, да, и сейчас опять эта тема актуальна после Казани. Глава Татарстана говорит, что сейчас появилась масса ресурсов, которые героизируют даже... Вот этого казанского стрелка. Вы считаете, можно это преодолеть именно вот, я не знаю, воспитательной работой, или просто нужно механически, там, автоматически все это блокировать, и чтобы как бы ребенок никогда до этого не добрался? Либо же прививать как раз-таки ребенку, да, где хорошее, где плохое, чтобы он, оказавшись в сети, в итоге разобрался, столкнувшись с этим.
Ой, ну вы знаете, мне кажется, конечно, прививать хорошее, это понятно, да, то есть ответ однозначный, тут, мне кажется, другого вопроса, ответа быть не может, надо, чтобы дети были готовы к любым поворотам, и чтобы у них был моральный стержень на должном уровне, уже развит и так далее, это все понятно, это все даже не стоит повторять. Вопрос-то ведь не в этом. Вопрос в том, что, ну, например, вы понимаете, мне кажется, здесь главный-то момент как раз заключается в том, что вот этот убийца, который в Казани вот все это проделал, ну, и похожие ребята, которые тоже на это, на все решались, мне кажется, это люди, у которых психические заболевания, да, и мне кажется, не только мне это кажется. И вопрос-то в том, во-первых, насколько у нас работают медики с подобными заболеваниями, насколько эти заболевания излечимы, насколько на какой стадии их можно выявить и таких людей каким-то образом там диагностировать, изолировать от общества, пролечить, может быть, сделать какую-то операцию, может, у них опухоль какая-то в мозге, я не знаю.
В данном случае так и было.
Что, его вылечили?
Нет, ему поставили, у него обнаружили менингиому.
Вот, понимаете?
Опухоль мозга.
Да, то есть, а где тот медик, который хотя бы, как минимум, выдал ему разрешение на приобретение оружия? Ведь, насколько я знаю, у него законным образом оружие было. Вот. Вот где тот медик? Покажите мне его. Либо это человек, который работает за взятку, либо это человек, который не владеет своей профессией. И вопросы к нему у меня есть, вот, например. И их гораздо больше, чем вот к этому парню, который болен со всех сторон, и которому тоже надо помогать, хотя, конечно, он ужасен, хотя, конечно, он антигерой, это понятно, но вот здесь тоже все неоднозначно.
Ну, в общем, да, это проблема комплексная, надо подходить со всех сторон к ней. Татьяна, спасибо большое за комментарий. Вам Татьяна Гартман, автор блога на YouTube «Училка versus ТВ», преподаватель журналистики, была с нами на связи.
В эфире «Радио Спутник».
Спрос рождает цены. Из-за повышения числа покупаемых россиянами автомобилей уже произошел рост цен на них. И по оценкам экспертов, это еще не предел. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России наблюдается рост спроса на авто почти в 300%.
В апреле этого года продали на 113 042 автомобиля больше, в отличие от апреля 2020 года. С одной стороны, это вполне объясняемо, да, потому что в прошлом году, в апреле месяце, была самоизоляция, не работали салоны автомобильные, и, в общем-то, по большому счету, и купить-то невозможно было автомобиль, но, с другой стороны, рост спроса все равно наблюдается, даже если не сравнивать с апрелем прошлого года, а даже если сравнивать с началом текущего года. О причинах главный редактор радио «Автодор», автоэксперт Антон Чуйкин.
В прошлом году получилась такая ситуация, что мы не могли какое-то время покупать автомобили. И из-за этого в том числе было снижение и производства, и приостановка активности на вторичном рынке. А это все достаточно инертные сферы, поэтому мы до сих пор чувствуем последствия вот той прошлогодней приостановки, когда до сих пор не можем выйти на нормальные объемы, на нормальные темпы и продаж, и производства автомобилей, и, соответственно, их выхода на рынки. Уже примерно полгода, даже, может быть, чуть больше, у нас на рынке время продавца, а не время покупателя. Да, продавать сейчас выгодно, а покупать нет. Но только вопрос в том, что если вы продадите, то на чем вы будете ездить?
Рост цен наблюдается не только на авторынке. За год в два раза увеличились цены на пиломатериалы для строительства деревянных домов. Причина – дефицит материалов как в стране, так и на внешних рынках. Минпромторг не исключает ограничения экспорта древесины.
Хотя и лучше этого не делать, считает профессор, доктор экономических наук, завкафедры лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова Владимир Петров.
Я считаю, что ни Минпромторг, ни правительство Российской Федерации не вправе и не смогут регулировать цены на пиломатериалы. Дефицит пиломатериалов для внутреннего рынка объясняется прежде всего не количеством в кубатуре пиломатериалов, а низкой платежеспособностью конечного потребителя, населения. Что касается пиловочника, то есть круглого леса, из которого делают пиломатериалы или доски, то здесь проблема уже в лесу, проблема с тем, что нет качественного сырья.
Ну, а проблема отсутствия качественного сырья, посчитает Владимир Петров, заключается в отсутствии, прежде всего, соответствующей инфраструктуры, потому что качественное сырье, его надо сначала получить и доставить. А это лесные дороги, которые стоят весьма достаточно дорого, они совсем не дешевые. И, как правило, подрядчику, который берет в аренду участки леса для выпилки, им просто это невыгодно, им это неинтересно, потому что рано или поздно их договор об аренде закончится, и это будут просто выпущенные в никуда деньги.
Это была программа «В первых рядах». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
В первых рядах.